Вячеслав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Исполнилось 4 года с момента начала военной операции США в Ираке. Новый этап президентской гонки во Франции. Международные чтения памяти Анны Политковской. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. 4 года назад американские войска и их союзники по международной коалиции начали военную операцию в Ираке. Режим Саддама Хусейна вскоре был свергнут, однако стабилизации в стране достичь не удается. Ежедневно в Ираке гибнут десятки людей. Потери среди американских военнослужащих превышают 3000 человек. Президенту США Джорджу Бушу, особенно после выборов в Конгресс, на которых победили демократы, становится все труднее доказывать жителям страны необходимость продолжения американского военного присутствия в Ираке. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
В день 4-й годовщины начала военной операции в Ираке президент Соединенных Штатов Джордж Буш в своем заявлении, сделанном в Вашингтоне, признал, что ситуация очень тяжелая, однако вновь выступил против быстрого вывода американских войск с иракской территории. По мнению Буша, в долгосрочной перспективе такое решение будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности. Передает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Отмечая 4-летие войны, президент Буш заявил: «Через 4 года после начала войны борьба остается ожесточенной, но победа возможна. Мы победим, если нам хватит мужества». С этим не все согласны. На антивоенном митинге протеста в Нью-Йорке выступавшие требовали, чтобы Конгресс отказал правительству в дополнительном финансировании войны в Ираке и настоял на немедленном возвращении из Ирака всех американских солдат. Но бригадный генерал в отставке Джеймс Маркс призывает к благоразумию. «Прежде всего, нельзя ожидать 30-секундного решения проблемы. Нужно время, нужно терпение. Об этом говорят сейчас и президент Буш, и госсекретарь Кондолиза Райс, и командующий американскими войсками в Ираке генерал Петриас. Это война не с регулярными войсками, а с боевиками совершенно разных групп. На их уничтожение, изгнание, либо превращение в легитимную политическую партию может уйти, скажем, 9 лет. 4 года не слишком много, а слишком мало. Приметы успеха в Ираке есть. Посмотрите, сколько больниц теперь открыто, сколько школ, сколько отремонтировано автомобильных дорог. Все это тоже надо учитывать». Влиятельные законодатели-демократы не столь оптимистичны. Среди них, например, коннектикутский сенатор Кристофер Дотт, один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. «Большинство высших офицеров говорили мне в декабре, когда я был в Ираке, что мы совершили большую ошибку. В 6-миллионном Багдаде сейчас действуют 23 или 24 боевые группировки, которые вовлечены в гражданскую, племенную, этническую, религиозную войну. Я полагаю, что мы должны вернуться к главной задаче – борьбе с международным терроризмом. Мы не должны играть роль посредников или судей в гражданской войне». Основной лозунг проходящих в эти дни в Америке демонстраций протеста – реальная поддержка наших солдат в том, чтобы вернуть их домой немедленно. На это президент Буш отвечает: «Собрать вещи и поехать домой может быть хорошо лишь с первого взгляда, но я считаю, что это нанесет колоссальный ущерб американской безопасности. Новой стратегии требуется больше времени, чтобы она принесла свои плоды». Несмотря на призывы к терпению, все больше американцев проявляют недовольство политикой Буша, прежде всего в Ираке. По данным последних опросов общественного мнения, всего 35% населения Америки одобряют действия своего президента. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Российский эксперт, заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк, скептически относится к заявлению Джорджа Буша о возможности улучшения ситуации в Ираке уже в ближайшие месяцы.
И, конечно, трудно верить в это обещание президента Буша, потому что совершенно очевидно, что при планировании военной акции против Ирака, но оказалось так, что американские органы, ответственные за разработку этого решения, очень плохо себе представляли общую ситуацию в Ираке и еще хуже представляли себе то, что может произойти, когда будет разгромлен режим. Поэтому сейчас, так сказать, доверять, что вот еще нужно там еще пара усилий и, наконец, наступит какая-то стабилизация, труд.
Операция в Ираке планировалась как краткая военная кампания, целью которой было свержение режима Саддама Хусейна. Однако война в Ираке продолжается уже 4 года, и очевидно, что урегулирование кризиса возможно только в отдаленной перспективе. Остаются ли шансы на победу в Ираке? Мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин беседует на эту тему с известным политологом, вице-президентом Линсингтонского института Дэниелом Гуре.
Очевидно, что мы подошли к критической точке. Если новая стратегия, которая, как недавно заверил страну президент Буш, должна принести успех, стабилизировав Багдад и другие крупные города, не даст ясных убедительных результатов, то терпение американцев иссякнет. Компания в Ираке потеряет все еще ощутимую поддержку в обществе. За эти 4 года, мне кажется, были разрушены иллюзии, эйфории, порожденные окончанием холодной войны. Многие американцы верили, что Америка, доказавшая свое звание супердержавы, способна не только указать на свое место отдельным взорвавшимся диктаторам, но и утвердить демократию в отдаленных краях. Теперь мы видим, насколько в действительности ограничены возможности Соединенных Штатов. Господин Гуре, критики иракской кампании часто сравнивают ее с Вьетнамской войной и с психологической травмой, нанесенной американскому самосознанию. Можно ли сейчас судить о психологических последствиях этой неожиданно затянувшейся войны?
На мой взгляд, это сейчас наиболее важный вопрос. Ирак и Вьетнам, естественно, несравнимы, поскольку Вьетнамом была затронута почти каждая американская семья. Любому человеку призывного возраста грозила служба во Вьетнаме, поэтому та война воспринималась близко к сердцу многими. Тем не менее, иракская кампания может привести к переосмыслению некоторых важных постулатов американской внешней политики. Например, нужно ли поощрять демократические перемены в странах третьего мира? Или эти перемены должны вызревать естественным путем, несмотря на сопротивление режимов? Во-вторых, достаточно ли у Соединенных Штатов, грубо говоря, ума и мудрости, чтобы продолжать оставаться лидером западного сообщества в делах, касающихся вопросов безопасности? Или, как это было во время первой администрации Клинтона, мы должны в нашей внешней политике полагаться на, как правило, не более мудрые мнения союзников, которые, например, несколько лет отвергали предложение Белого дома по прекращению войны в Боснии? Словом, иракский опыт, я думаю, может возыметь серьезные последствия. И все же, остаются ли, по-вашему, шансы на успех в Ираке? Как говорится, определенный успех все еще возможен. В последние недели, как мы видим, американские войска доказали свою способность найти эффективную тактику борьбы с боевиками, взять хотя бы операцию в Садр-Сити в Багдаде, которая, как предупреждали скептики, спровоцирует открытый конфликт с шиитами, чего не произошло. При наличии времени, это могут быть годы, верный путь к успеху был бы найден. Вопрос в том, сколько у администрации осталось времени.
Это было мнение известного американского политолога Дэниела Гуре о перспективах завершения военной кампании в Ираке и отношении к ней американцев. Сегодня ночью был казнен бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан. Так же, как и Саддам Хусейн, он был признан виновным в массовых убийствах шиитов в 1982 году. Вначале он был приговорен к пожизненному заключению, однако апелляционный суд счел приговор слишком мягким и приговорил Таху Ясина Рамадана к повешению.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 62 человека. Среди них медсестра, которая пыталась помочь людям покинуть горящее здание. Причины трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области продолжаются поисковые работы. Несколько тел горняков остаются под завалами. По уточненным данным, жертвами вчерашней аварии стали 105 человек. В Ираке сегодня по приговору суда повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан. Жертвами двух взрывов в Багдаде сегодня же стали 6 человек, около 20 ранены. Российские правозащитники, ученые и актеры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать Игоря Сутягина и Валентина Данилова, осужденных на 15 и 13 лет тюрьмы за шпионаж. Власти Белоруссии запретили оппозиции проводить митинг в центре Минска 25 марта, в День воли, сообщил корреспондент Радио Свобода. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – кинообозрение с Андреем Загданским, ретроспектива фильмов Аббаса Киарастами в Нью-Йоркском музее современного искусства. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой, «Уродливые игрушки», «Пол Будниц», «I'm Plastic». Песня недели с Григорием Эйдиновым, устный эпос в 21 веке и картинки с выставки «Речные пейзажи Японии» в музее «Метрополитен. Музыкальная весна» по-русски и по-японски. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Сегодня во многих странах мира, в США, Австрии, Швейцарии, Колумбии, Испании, Германии, вслух читают книгу Анны Политковской о Чеченской войне. Эту акцию в память об убитой журналистке предложил провести фонд Петера Вайса. Идею поддержали Пен-клуб и «Репортеры без границ». В чтениях участвуют более 50 различных организаций, среди которых много радиостанций и, конечно, «Радио Свобода». На Западе книга Политковской вышла под названием «Маленький уголок ада». Предисловие к американскому изданию писал профессор социологии университета Норт-Вестерн в Чикаго Георгий Дерлугьян. С его выступления и начались чтения книги «Вторая чеченская» в программе «Радио Свобода. Час прессы».
Политковская – это один из крайне жестких, наверное, самая жесткая позиция в поле. Это один из самых обнаженных, нервных голосов. Это трудно читать, потому что то, что она описывает, это настолько же трудно воспринимать, как и описание, скажем, того, что происходило в 1990-е годы в Восточном Тиморе, в начале 80-х в Сальвадоре. То есть это зона, где идет исключительно жестокая война. Но читать это надо, потому что, не понимая того, какая обратная сторона нашей глобализации, нельзя понять, что происходит вообще в мире. Кроме того, надо понимать, что Политковская очень русская и очень советская журналистка. Она не просто находится в этой давней традиции, восходящей к Радищеву, любви к своей родине через обличение ее пороков. Она действительно показывает эту любовь очень сильно, описывая тех же самых российских солдат, тех же ОМОНовцев, которые многие из которых, как я понимаю, приходили к ней просто жаловаться на жизнь. Ведь то, на что их бросили в Чечне, конечно, это страшно, и это коверкает их собственную жизнь. Это коверкает общество, которое вынуждено нести социальные и этические издержки на этих людей, которые возвращаются и возвращаются с огромным количеством психологических проблем, то, что описала Анна. То есть она описала цельную и страшную картинку. Картинка необходима. Это, конечно, может быть не самый приятный журнал для воскресного развлекательного чтения. Это картинка, которую необходимо знать и которую необходимо принимать, потому что это часть современного мира.
Георгий Дерлугьян. Книгу Анны Политковской на «Радио Свобода» читали известные журналисты и политики. Лидер СПС Никита Белых, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман, ведущая аналитической программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианна Максимовская и многие другие. Послушайте фрагмент книги в исполнении писателя Эдуарда Лимонова из главы под названием «Письмо солдата».
Вечером 9-го я с Большаковым прочищал канализацию и подошел голод. Он сказал, что мой отец... Тут следует мат, потому что не хочет платить деньги, которых у него нет, и сказал, чтобы я нырнул в колодец полный фекалий. Я сказал, что не буду. Тогда он приказал напиться из него. Я сказал, не буду. Но он сказал, умойся этой водой, или я тебя утоплю. Когда я отказался, он побежал за мной, сбил с ног и, пиная, потащил к колодцу. Засунул фекалий в том, в чем я был, удовлетворенный, пошел дальше, пообещав, что меня здесь следует мат. Когда я пришел в казарму, меня уже ждали. Я зашел в туалет, чтобы умыться, и ко мне подошел подвыпивший солдат Бородинов. Он избивал меня, приговаривая, что мы с Большаковым хотим остаться чистыми. Я сидел на полу в туалете весь в крови, когда вошел капитан Голод. Он сказал Бородинову, чтобы тот оставил меня в покое, и что он сильно меня разукрасил, полно следов. Я сразу понял, что капитан Голод специально натравил на меня сержанта, так как с сержантом Бородиновым был в хороших отношениях. Как думаю, он и напоил его. 11-го приехали родители Большакова и мой отец. Им сказали, что мы должны оплатить стоимость украденных вещей, или нас отдадут под суд и посадят по 158-й статье за соучастие, сокрытие. А про то, что случилось за эти 2 дня со мной, даже не заикнулись. Отложили дело до приезда матери Никола, но она все не ехала. Угрозы со стороны Голода были постоянны. Я случайно узнал, что он просил сержантов учебных батарей нас избивать. Отношения в части совсем ухудшились. Жить и находиться там стало невозможно. 19.03.2001 года. В апреле 2001 в искупление своих грехов солдат оказался таки в Чечне и вскоре погиб. А уехал он туда в сопровождении того самого Голода. Голод, как вы догадались, выжил. Причина гибели солдата так и осталась тайной.
Эдуард Лимонов. А теперь фрагмент книги «Вторая чеченская» в исполнении Светланы Сорокиной.
Несведущему это покажется наветом, но от того, что Путин по телевизору чеканит слова о наведении порядка, Порядка в Чечне все меньше, а смертей все больше. Можно долго перебирать пепел на голове и философски ронять, что, мол, во всем виновато отсутствие средств. И были бы деньги, были бы чуткими и добрыми, и относились бы к каждому человеку как к единственной ценности, и не было бы у нас бесследно сгинувших. Увы, это снова валерьянка и ложь. В массе своей мы совсем не страдаем от того, что творится в стране, что у нас на потоке бессудные казни и уже тысячи жертв нового 37-го. Мы успокаиваем себя тем, что это пока только чеченский 37-й год, и до нас не доберутся. Напрасно и легкомысленно. История доказывала это неоднократно. В стране царит идеология ненависти к ближнему. Вот в чем наша настоящая беда. И именно поэтому каждый день в каждом из чеченских сел обязательная программа – похороны. И почти все те, кого хоронят – убитые, замученные, взорванные, растерзанные люди. Однако и это тут считается не самой большой бедой. Самая большая – когда от человека вообще ничего не остается.
Вы слушали фрагменты сегодняшнего специального выпуска программы «Радио Свобода. Час прессы», в рамках которой прошли чтение книги Анны Политковской «Вторая чеченская». Напомню, сегодня «Радио Свобода» участвовала во всемирной акции памяти убитой журналистки. Мы продолжаем программу «Время свободы». На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошла катастрофа, продолжаются поисковые работы. Несколько тел горняков могут оставаться под завалами. По уточненным данным, погибли 105 человек. Среди них руководители шахты и банковский специалист из Великобритании, который спустился в забой, чтобы решить, выдавать ли кредит на развитие шахты. Всего в шахте находились 203 человека. Послушайте репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кузбассе Елены Крыловой.
По количеству погибших подобных аварий в нашем регионе не случалось с 1946 года. 80% погибших горняков – новокузнечане. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. В четверг, пятницу и субботу на всей территории области будут приспущены флаги. Отменены все развлекательные мероприятия. Администрация Кемеровской области и компания «Южкузбассуголь», которая является собственником Ульяновской, заключили соглашение. По нему семьям погибших горняков окажут материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. По словам начальника управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Сергея Черемнова, каждая семья получит дополнительно еще около 800 тысяч рублей. Также чиновник заверил, что дети погибших шахтеров не будут нуждаться ни в чем. Что касается причин трагедии, то, по словам Черемнова, пока специалисты относят случившееся к категории природных явлений. Внезапное обрушение выработанного пространства не мог предугадать никто. Добавлю, что после нынешней трагедии проверка безопасности ведения горных работ сегодня началась на всех шахтах региона. Будут проверены все 60 шахт Кемеровской области. Елена Крылова, специально для «Радио Свобода», из Новокузнецка.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди репортаж на международную политическую тему. Кампания по выборам президента Франции. Голосование намечено на конец апреля и начало мая. С сегодняшнего дня вступило в новый этап. Определены имена всех участников избирательной кампании. В понедельник президент Конституционного совета официально огласил список из 12 кандидатов, которые получили право участвовать в выборах. О шансах главных претендентов на победу рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
По французской конституции участвовать в президентских выборах может лишь тот, чью кандидатуру поддерживают по меньшей мере 500 народных избранников разного уровня, то есть мэров французских коммун или региональных советников. Сбор подписей завершился в пятницу 16 марта, а вчера глава Конституционного совета Франции Жан-Луи Дебре огласил официальный список кандидатов. После проверки подписей, собранных кандидатами, было объявлено, что все 12 имеют право баллотироваться на верховную должность, включая антиглобалиста Жозе Баве, в чьей способности получить достаточно подписей сомневались очень многие. Таким образом, у французов в первом туре выбор будет весьма широким, хотя и более ограниченным, чем на прошлых президентских выборах 2002-го. Тогда в первом туре за верховную должность сражались 16 человек, рекорд в истории Пятой Республики. Итак, в президентской гонке участвуют с правого фланга Жан-Мари Ле Пен, лидер Национального фронта, Филипп де Вилье, представляющий суверенистское движение за Францию, и президент правящей партии СНД Николя Саркози. Традиционно широко на выборах представлен левый фланг. Ближе к центру находится кандидатка социалистической партии Сагалена Руаяль. Намного левее такие радикалы, как представительница партии «Рабочая борьба» Арлет Лагие, почтовый служащий, возглавляющий революционную коммунистическую лигу Оливье Безансено, троцкист и антиевропеец Жерар Шеварди и глава компартии Мари-Жорж Бюфе. И если французским левакам это могло показаться недостаточным, то теперь у них есть еще один представитель. Тот самый спорный 12-й кандидат Жозе Буве, лидер французского антиглобалистского движения. Участие в выборах также примут центрист Франсуа Байру, экологистка Доминик Вуане и, наконец, президент партии охотников и рыболовов Фредерик Ньюс. Треть кандидатов – женщины. Причем одна из них, Сагален Рояль, представляет одну из главных партий страны – социалистов и имеет реальный шанс на победу. Такое в истории Франции случается впервые. Начиная с сегодняшнего дня, президентская кампания вступает в новую фазу. Отныне французские СМИ обязаны предоставлять равное число эфирного времени всем 12 кандидатам. Скажется ли это на рейтинге главных кандидатов Николя Саркози и Сагален Рояль и на результатах выборов, отвечает французский политолог Паскаль Перино. Присутствие большого числа кандидатов меняет соотношение сил. Это было особенно заметно в 2002-м, когда из-за участия столь многих политиков фавориты гонки, тогда это были Ширак и Жаспен, набрали в первом туре менее 20% голосов. Поскольку воспоминания о том, к чему это привело в 2002-м, еще свежи, не исключено, что в этом году избиратели поведут себя иначе и отдадут меньше голосов маргинальным кандидатам. Однако больше или меньше рассеивание голосов неизбежно. Поскольку всем им будет дано слово, каждый из 12 кандидатов найдет свою более или менее значительную аудиторию. Но стоит все же отметить, что в 2007 году представители ведущих партий пользуются куда большей популярностью, чем Ширак и Жаспен в 2002. Однако недавно двойка лидеров превратилась в тройку. Рояль и Саркози почти догнал центрист Франсуа Байру, чье неожиданное и стремительное выдвижение стало главным сюрпризом нынешней кампании. По опросам, проводимым в последние месяцы, Франсуа Байру, возглавляющий партию «Союз за французскую демократию», набирает почти столько же голосов, сколько и главные фавориты. Наблюдатели видят залог успеха Байру, который на прошлых выборах получил чуть меньше 7% голосов, в его умении создать имидж политика вне системы. Лидер «Союза за французскую демократию» утверждает, что не желает мириться с вечным противостоянием правых и левых, а хочет заставить их работать вместе. Однако борьба за власть между правыми и левыми, их взаимосдерживание внутри парламента являются в некотором смысле краеугольным камнем Пятой Республики. И если президентом станет центрист, чья партия большого веса в парламенте не имеет, это поставит очень много вопросов о будущем политического режима, полагают местные политологи. Не желая уступать Франсуа Байру титул главного реформатора, социалистка Сагален Рояль в воскресенье объявила о своем намерении установить шестую республику, в которой власть президента была бы ограничена, а полномочия региональных властей существенно расширены. Учитывая все эти обстоятельства, нельзя исключать возможности того, что с новыми выборами история Пятой Республики, основанной Шарлем де Голлем в 1962 году, вообще завершится. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Новые несчастья в России. Вслед за аварией на шахте «Ульяновская» пожар в доме престарелых в Краснодарском крае. Почему трагедия повторяется вновь и вновь. Четвертая годовщина начала войны в Ираке и международные чтения имени Анны Политковской в разных странах мира, о чем мы говорили и в этом часе программы «Время свободы». А сейчас в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 62 человека. Среди них медсестра, которая пыталась помочь людям покинуть горящее здание. Причины трагедии выясняются. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Несколько горняков остаются под завалами. По уточненным данным, жертвами вчерашней аварии стали 105 человек. Ее причиной мог стать взрыв метана или выброс угольной пыли во время проверки оборудования. С 22 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Сегодня четвертая годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. В обнародованном вчера заявлении президент США Джордж Буш подчеркнул, что вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям. В Ираке сегодня по приговору суда повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан. Жертвами двух взрывов в Багдаде сегодня стали 6 человек, около 20 ранены. Власти Афганистана подтвердили, что итальянского журналиста Даниэля Мастроджакома, похищенного на юге страны на днях, обменяли на нескольких пленных талибов. Не менее 30 человек убиты за последние два дня в боях в горном районе Южный Вазиристан на пакистано-афганской границе. В столкновениях участвуют боевики Аль-Каида и представители местных племен. Российские правозащитники, ученые и актеры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать Игоря Сутягина и Валентина Данилова, осужденных на 15 и 13 лет тюрьмы за шпионаж. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме авиакатастрофы в Самаре. В связи с различными авиапроисшествиями последних дней, в том числе авиакатастрофе в Самаре, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова задала прохожим на улицах города такой вопрос. Становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествий?
Однажды мы летели в Бухарест, и вдруг попали, видимо, в зону турбулентности. Самолет трясло, у людей стаканы пластмассовые полетели, дети заревели. Поскольку это был мой первый полет, естественно, я очень сильно испугалась. Мне пришлось сжаться в кресло, я испытала жуткий адреналин и подумала, что вот, я такая молодая, красивая, и вдруг сейчас погибну. У меня в том городе, из которого я летела, остался любимый мой человек. Я мысленно с ним попрощалась. Слава богу, все это кончилось благополучно. То есть страх в этот момент, конечно, был очень серьезный.
Я лично не попадал ни в какие такие ситуации, и слава богу. Но у моей бабушки была такая ситуация, что ее знакомая вылетала из Москвы то ли в Ригу, то ли еще куда-то. И она по каким-то обстоятельствам опоздала на рейс, и этот рейс разбился. Ты могла через несколько минут уйти из жизни. Это страшно, конечно. То есть это шок и одновременно радость. Странное чувство, когда вроде бы ты и не умер, вроде бы как радоваться надо, но с другой стороны, и могло бы это произойти, и ты знаешь об этом. Страшно. Очень.
Хотели один раз полететь, но как раз были авиакатастрофы, и мы передумали, что самолеты старенькие, бьются. Два или три было происшествия. Вот, когда будут новые, уже хорошие, тогда будем летать, а пока мест нет.
Помню, летел с Москвы в Екатеринбург, и мы над Екатеринбургом раза четыре пролетели вокруг, потому что то ли погода была непосадочная, то ли еще что-то, какие-то затруднения, которых нам не сказали, естественно. Было страшно немножко, потому что раза четыре я смотрел в окно, что мы поворачиваемся, опять крутимся. Тогда было страшно, потому что неопределенность, потому что никто, естественно, тебе ничего не говорит, во-первых. Во-вторых, то, что ты находишься в воздухе, все зависит от пилотов, которые тебе ничего не говорят.
Сестра двоюродная однажды. Там просто загорелось что-то, и их быстро эвакуировали, с тех пор она не летает на самолетах. Страшно было. Естественно, сразу начала родным звонить. Все перепугались. Паника, конечно, сразу началась, но грамотный персонал смогли все это под свой контроль, все хорошо.
А у меня не было таких происшествий. Высоты боюсь вообще, в принципе. Так что никогда не буду летать на самолетах.
Этим летом в Анталию полетели. Самолет потерял в дороге покрышку. Что-то такое. Прилетели в Анталию. В аэропорту не приняли. Вернули обратно в Екатеринбург. И только два человека потом отказались. Остальные полетели опять в Анталию. В дьюти-фри потом все взрослые хорошо выпили, когда полетели во второй раз в Анталию.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествия. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман сообщил, что российские компании сотовой связи в 2006 году в два раза сократили число подключений новых абонентов. По итогам года число абонентов сотовых компаний выросло на 24 миллиона. В России на данный момент насчитывается более 150 миллионов абонентов. Реальными пользователями сотовой связи является 80% населения России. О перспективах развития сотовой связи в России рассказывает Владимир Губайловский.
Генеральный директор компании МТС Леонид Меламед сообщил, что по его оценкам в ближайшие 5 лет в сотовую связь России будет инвестировано около 15 миллиардов рублей. При этом руководитель МТС считает, что около половины этих средств будет вложено в создание сетей сотовой связи третьего поколения. Основным источником доходов мобильных операторов должна стать не голосовая связь, а передача данных и услуги мобильного интернета.
Слово «вики» вошло в последнее издание Оксфордского словаря английского языка. Гавайское выражение «вики-вики» означает в переводе на русский язык «быстро». В интернете словом «вики» называют сайты, содержание которых может создать и изменить любой пользователь. Самым известным сайтом, в названии которого встречается слово «вики», является свободная энциклопедия «Википедия». Крупнейшая в мире социальная сеть MySpace запустила проект под названием Impact, где разместила ссылки на страницы 10 американских политиков, которые намерены принять участие в президентских выборах 2008 года. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон в своей первой записи написала: «Я намерена бороться за то, чтобы интернет оставался открытым и демократическим». Ежемесячная аудитория сайта MySpace составляет порядка 60 миллионов человек. На проходящей в Ганновере выставке «Цебит» глава антивирусной компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская выступила с критикой операционной системы Windows Vista. По ее словам, система закрывает разработчикам антивирусных программ доступ к ядру, что снижает эффективность борьбы с вредоносным кодом. В свою очередь, представитель Microsoft заверил производителя антивирусных программ, что компания намерена предоставить всю необходимую документацию об интерфейсах Windows Vista.
Рассказывала Ольга Орлова.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Парламент Китая одобрил закон о защите частной собственности. По сути, впервые с прихода к власти в этой стране в 49-м году коммунистической партии частная собственность получает здесь теперь ту же правовую защиту, что и государственная. Однако главную собственность – землю – в Китае можно лишь арендовать, формально она по-прежнему остается в собственности государства. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Этот закон готовился в Китае почти 14 лет, то есть половину всего времени, что в стране проводятся экономические реформы, начатые в 1978 году Дэн Сяопином. Перед сессией парламента, на фоне протестов, считающих, что нарушаются базовые принципы социализма, обсуждение проектов в прессе было запрещено. А когда один из ведущих деловых журналов этот запрет нарушил, ему пришлось перепечатывать весь тираж очередного номера. Открывая ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей, ни один из высших руководителей страны даже не обмолвился о законопроекте. Тем не менее, в последний день сессии он был вынесен на голосование. За 2800 голосов, против 52. Фань Янчин, депутат от провинции Цзянсу.
Наиболее интересен для меня именно закон о частной собственности, принятый подавляющим большинством голосов. Он подтверждает права частных собственников и способствует утверждению твердых правил рыночной экономики, нормальному экономическому развитию в будущем.
Вся земля в Китае принадлежит государству. Частные владельцы, скажем, предприятий или домов, могут лишь арендовать земельные участки под ними в городах на срок от 40 до 70 лет. В этой части следует ли главным новшеством закона считать автоматическое продление срока аренды? Наш собеседник, эксперт по китайской экономике, научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
самое главное – это право наследования. Потому что сейчас в Китае возник городской средний класс. Неожиданно оказалось, что 80% городского населения является домовладельцами. То есть это чуть-чуть даже выше, чем в Соединенных Штатах Америки. И для китайского городского населения, которое составляет половину населения Китая, это очень больной вопрос. Смогут ли они свое вот это неожиданно накопленное тяжелым трудом богатство, которое лежит у них в домовладении, передать своим детям? Для китайца с его культом детей это самый большой вопрос. И этот закон говорит, да, вы можете наследовать. Сейчас от 40 до 70 лет это право владения. Это право владения будет автоматически продлеваться.
Более того, закон допускает в отдельных случаях и частную собственность на землю.
Там сложные прописаны детали, например, участки для стоянки автомобилей, они уже становятся частной собственностью. И уже люди вокруг своих домов могут иметь какие-то участки земли, уже это не государственная, уже частная собственность.
Сельскохозяйственные земли Китая, также принадлежащие государству, по-прежнему находятся в коллективной собственности местных жителей. И срок аренды таких участков еще меньше, чем в городах – 30 лет.
Дело в том, что сельскохозяйственные земли полностью принадлежат государству, но они являются полностью частными в индивидуальном владении, начиная с 1978 года. Роль вот этих деревенских комитетов, собственно говоря, такая же, как роль муниципальных, что ли, местных правительственных органов. Никаких прав собственности эти все коллективы и деревенские начальства не имеют, только государство в целом и само население. 30 лет аренды. И вот сейчас этот новый закон тоже ответил на этот вопрос о наследовании, что эта аренда автоматически продлевается всем нынешним держателям и их наследникам дается право автоматического продления аренды.
То есть, как и в городах, продаваться земельные участки не могут. Речь идет лишь о перепродаже или наследовании прав на их аренду. Не могут владельцы таких прав и заложить участок для получения, скажем, банковского кредита.
Сейчас существует 30 тысяч сельских банковских кооперативов, которые государство хочет укрупнить и превратить в 3 тысячи крупных сельских банковских кооперативов. И они предоставляют кредиты, потому что у населения сельского очень большие сбережения. Понятно, что истекло почти 30 лет со времен реформ 1978 года. Значит, для большинства населения 30-летняя эта аренда кончается, и новый закон дает возможность либо ее продлить, либо передать детям.
Частная собственность формально была легализована в Китае в 2004 году, в том числе на уровне изменений в Конституции. Тем не менее, ежегодно в стране отмечались тысячи протестов, в основном в сельских регионах, когда местные земли фактически захватывались для нового строительства, часто вообще без какой-либо компенсации владельцам прав на аренду этих участков.
Самое главное, что там происходит, это запретить право захвата. От права собственности это не только право контролировать и владеть. Это право быть защищенным от всех посягательств на собственность. Вот этого не было. Это то, что в Соединенных Штатах традиционно четвертая поправка в американской конституции, что никто не имеет права без специального постановления суда или по каким-то законам захватить принадлежащую человеку собственность, землю, жилище и любую другую собственность. Вот этого не было. Уже в 2004 году были пункты в законах, которые давали определенные права частной собственности, уже уравнивали права частной собственности с государственной, но не было единого закона, который бы все это консолидировал и сказал, собственность неприкосновенна. Вот этот закон создает неприкосновенность собственности.
На наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
А над материалом работал Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 62 человека. Среди них медсестра, которая пыталась помочь старикам покинуть горящее здание. Причины трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Несколько горняков остаются под завалами. По уточненным данным, жертвами вчерашней аварии стали 105 человек. С 22 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Сегодня четвертая годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских солдат. В Ираке сегодня по приговору суда повешен бывший вице-президент страны Таха Йасин Рамадан. Жертвами двух взрывов в Багдаде сегодня стали 6 человек, около 20 ранены. Власти Афганистана подтвердили, что итальянского журналиста Даниэля Мастроджакома, похищенного на юге страны на днях, обменяли на нескольких пленных талибов. Российские правозащитники, ученые и актеры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, осужденных на 15 и 13 лет тюрьмы за шпионаж.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Московской телевизионной башни на Шаболовке, которая была построена по проекту инженера Владимира Шухова, исполнилось 85 лет. В 20-х годах прошлого века с ее шпиля передавали сообщения радиостанции Коминтерна. В конце 30-х годов к радиосигналу прибавился и телевизионный. За 85 лет существования Шуховскую башню капитально ни разу не ремонтировали. Сегодня уникальный объект находится в аварийном состоянии и требует немедленной реконструкции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
О том, как возникла идея создания уникальной башни у выдающегося инженера Владимира Григорьевича Шухова, существует байка, которую рассказывает его правнук Владимир Федорович Шухов. Потребовалось как-то его прадед достать предмет с высокого шкафа. Взял он корзину, встал на нее и вдруг понял, что такая легкая вещь выдерживает большой вес. Это, конечно, не более чем шутка, но принцип конструкции отражает. Стальная сетчатая оболочка Шуховской башни на Шаболовке благодаря своей воздушности испытывает минимальную ветровую нагрузку, представляющую главную опасность для высотных сооружений. Ажурная стальная конструкция сочетает в себе прочность и легкость. Второй такой башни в мире нет, говорит скульптор, заслуженный художник России Салават Щербаков.
Когда говорят гениально и просто, вот она настолько проста, что в ней очень много каких-то моментов, ассоциаций, но она настолько оптимальна и по всему, по расходу материала и высоте, да, потом она сделана из прямых конструкций, но так как они идут винтом, то у нее ощущение, что она такая вогнутая по секциям, то есть это такой уникальный эффект. Ну, во-первых, это, конечно, что в самой фигуре Шухова, это его как бы такая явная традиционность, он ведь в очень традиционной архитектуре работал, архитектура его, и в то же время его взгляд, наоборот, в 21-й даже век, да, то есть связь между вот этим глубоким прошлым и вот этим будущим. Не просто некий авангардный, можно сравнить с Леонардо да Винчи и в то же время с авангардными русскими художниками там 20 века.
В марте в 1922 году уникальная антенная башня на Шаболовке начала работать. Шуховская конструкция служила опорой для антенн крупных радиотелевизионных станций. Она стала главной заставкой легендарного «Голубого огонька», который транслировали с нее до середины 60-х годов, пока не была построена Останкинская. Телевизионное вещание было позже перенесено на нее. В 2000 году после пожара на Останкинской башне передатчики вновь установили на Шаболовской. До окончания ремонта Останкина, который длился полтора года. Более чем за 80-летнюю историю Шуховскую башню ни разу не ремонтировали капитально. Последнее исследование уникального объекта проводилось в 2001 году, и тогда же последовало заключение. Значительное повреждение и степень коррозии требуют немедленного ремонта. По словам правнука инженера, директора Фонда развития науки, культуры и искусства Шуховская башня Владимира Шухова, сегодня объект, хотя и не в катастрофическом состоянии, но требует немедленной реконструкции.
Состояние реально критическое. То есть башней надо заниматься и заниматься вчера. Как было вот сказано, и как бы это известно от всех экспертов и специалистов, у башни очень большая степень коррозии началась. И именно в местах соединений, клепанных соединений. Это признают все. Но с другой стороны, это все можно устранить. Потому что, да, это очень кропотливая, это очень сложная работа, но она исполнима. Здесь только стоит вопрос о финансировании. Потому что я был около башни, я все это увидел. Она ржавая. Где она была покрашена краской слеза, видны следы ржавчины, безусловно. Некие часть из конструкции, это прямолинейные элементы вот этого гиперболоидного вращения, они имеют тоже определенную деформацию.
Фонд «Шуховская башня» разослал множество писем столичным федеральным властям с просьбой помочь в реконструкции уникального объекта. Башня на Шаболовке – федеральная собственность. По словам пиар-директора фонда, эта принадлежность государству не позволяет столичным властям хотя бы частично финансировать памятник архитектуры. Пока на все запросы фонда получен лишь один ответ из Министерства культуры.
Министерство культуры России обратилось в правительство Российской Федерации с просьбой дать поручение Минэкономразвития России предусмотреть дополнительное выделение средств на реконструкцию Шуховской башни в ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы 2007 года. Мы очень надеемся на то, что эти письма не останутся просто письмами и что дальше у них будет какое-то развитие. Как минимум у нас есть официальная бумага, с которой мы можем стучать об стол и говорить: вот у нас есть такая бумага, скажите, пожалуйста, что мы в этом направлении уже сделали.
Сотрудники фонда рассчитывают на поддержку столичных фирм и предприятий. По словам Владимира Шухова, в первую очередь фонд надеется на инвесторов.
Башня служила верой и правдой на протяжении 85 лет государству Российскому, Советскому Союзу, всем. Так как была единственным местом, откуда шли все радиопередачи, откуда мы получали информацию, откуда мы получали развлекательные программы. То, что она сделала уже само по себе, даже не считаясь ее с архитектурными особенностями, заставляет государство воздать должное и найти эти средства. И средства эти, я уверен, есть, потому что средства тратят совершенно другие цели, и эту башню, соответственно, привести в порядок. Государство обязано сделать.
Говорил директор фонда Владимир Шухов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Приобрести дом по цене подержанного автомобиля. С такой возможностью столкнулись в понедельник изумленные участники аукциона жилья, проводившегося в Детройте, американской столице автомобилестроения. Более 300 домов пошли с молотка меньше, чем за 30 тысяч долларов. «Граждане, вы что, не понимаете, что древесина, из которой построены эти дома, стоит дороже?» – взывал к нерешительным покупателям ведущий аукциона. Но расшевелить участников было нелегко. Никто не знает, сколько уже в недалеком будущем будут стоить дома в городе, теряющем население из-за увольнений на автомобильных заводах и оказавшимся неспособным привлечь других работодателей. Мало того, эксперты все громче говорят о приближающемся всеамериканском и, не исключено, глобальном падении цен на недвижимость, которые напоминают, по их словам, мыльный пузырь. В ближайшие месяцы более миллиона американских владельцев недвижимости с невысоким доходом могут лишиться своих домов и квартир из-за неспособности выплачивать все увеличивающиеся суммы по своим ипотечным кредитам, которые они получили под рекордно низкий процент в совсем недавние времена бума на рынке недвижимости. Таинственная смерть 9 домашних кошек и собак стала поводом для беспрецедентного расследования Федерального агентства по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов. Агентство пытается определить, какой ингредиент в собачьих и кошачьих мясных консервах с подливкой мог вызвать острую почечную недостаточность и гибель животных. Эксперты подозревают, что это могут быть тяжелые металлы. Ведущие производители консервов, боясь обидеть многочисленных чувствительных владельцев домашних животных, добровольно отозвали с прилавков более 60 миллионов банок с потенциально смертельной продукцией. Ну а федеральные власти явно обеспокоены тем, что некоторые из этих пищевых концернов выпускают консервы и для людей. В понедельник новый супергигантский аэробус фирмы Airbus совершил первый показательный полет в Соединенные Штаты. Рождение машины, созданной европейским консорциумом для того, чтобы отправить на свалку историю легендарный американский Boeing 747, происходит в явных муках. Его запуск в производство откладывается, а авиаперевозчики не уверены в том, нужен ли им лайнер таких размеров. В понедельник Airbus пытался обаять американские авиакомпании, которые пока не заказали ни одного супергиганта. Слово Алану Давыдову.
Перед прибытием двухпалубных 550-местных гигантов из Европы на американскую землю власти международных аэропортов Нью-Йорка и Лос-Анджелеса потратили $300 миллионов на расширение взлетно-посадочной полосы и специальное оборудование для приема самолетов. Размах крыльев нового аэробуса консорциума Airbus равен длине футбольного поля. На очереди посадки в международных аэропортах Чикаго и Вашингтона. С помощью этих полетов евроконсорциум Airbus хочет убедить крупных американских воздушных перевозчиков начать закупки самолета. Создатели нового аэробуса верят, что он станет флагманом гражданской авиации 21 века. Подобно выполнявшему эту роль в 20 веке американскому Боингу 747. Вспомним, что когда 747 появился в 70-м году, его межконтинентальные предшественники, рабочие лошадки Боинг 707 и Дуглас DC-8 оказались устаревшими буквально за одну ночь, заявил главный операционный директор Airbus Джон Лихи. Я нисколько не сомневаюсь, что наш A380 скоро вытеснит с рынка Боинг 747, заказы на которые в последние два года практически сошли на нет. 40 лет назад все спрашивали, зачем нам этот гигант 747. Он оказался для своего времени очень удачной, высокоприбыльной разработкой. Американские же эксперты не склонны думать, что новая европейская машина сможет вытеснить легендарный Боинг 747. Джон Ньюхаус, старший сотрудник Вашингтонского центра обороны информации, много лет пристально следит за конкуренцией Боинга и Airbus. Начиная с 1985 года до недавнего времени, Airbus в основном действовал правильно, а Боинг допускал немало ошибок, например, одно время ориентируясь на создание сверхскоростного пассажирского самолета. Однако на Airbus все же допустили две ошибки, связанные с созданием модели A380. Первая – это создание самолета, который, на мой взгляд, слишком велик для рынка. Вторая и самое главное – это игнорирование проблемы, над которой все эти годы бился Боинг, и которая состояла в необходимости применить самые последние технологические достижения для создания более революционной, чем в прошлом, модели. Боинг создал такую машину – широкофюзеляжный самолет средней вместимости 787 модели под названием Dreamliner. Airbus же сделал принципиальную ставку на размер самолета. На мой взгляд, это опасная гигантомания. Эти самолеты смогут летать только специально подготовленные для их приема крупнейшие города мира. Но плохо то, что если пассажир летит в город поменьше, ему не избежать пересадки. Боинг же делает ставку на строительство самолетов поменьше, но с применением новейших технологий, позволяющих летать так же далеко, как и супергиганты, до 16 тысяч километров без промежуточной посадки, что называется от порога до порога. На сегодняшний день портфель заказов на A380 у Airbus составляет 156 самолетов, но пока не поступило ни одного заказа от американских авиаперевозчиков, основных покупателей пассажирских самолетов. Если дело пойдет так дальше, то, как предрекают циники, новому аэробусу может грозить судьба «Конкорда», одного из самых дорогостоящих, но мертворожденных проектов в истории гражданской авиации.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы, как я и обещал ранее, все-таки поговорим о проблемах авиационной безопасности в России в связи с последней страшной катастрофой в Самаре. Кроме того, вас ждут подробности не менее страшного пожара в Краснодарском крае, такой уж сегодня печальный день, и рассказ о новом музее Варшавского восстания в Польше, где используются технологии 21 века. Не пропустите, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.